Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. На прошлом занятии у нас была тема об одержимости. И я ее еще значительно развил. У меня вчера был семинар. И вот я провел семинар на ту же тему. Там ее уже более в таком подал общем плане в связи с этими, с определенными историческими событиями, там проследил от развития спиритизма и так далее. Но это если у кого-то будет желание, то можно будет посмотреть, оно выложено в интернете, на YouTube. Но в процессе развития этой темы, проявился один очень интересный момент. Этот момент заключается в вопросе, зачем вообще Господу понадобилось именно таким образом вводить Сведенборга в мир духовный. Зачем понадобилось приводить его в такое состояние, в котором фактически находится всякий одержимый. И вот сегодня я решил взять этот аспект и показать, что на самом деле все обстояло гораздо важнее и гораздо серьезнее. Итак, я напомню еще раз вот номер из духовного дневника, в котором Сведенборг описывает свое вхождение вот в это состояние. «Со мною духи присутствовали таковыми, каковыми они были в мире, а не таким образом, каким они присутствуют у иных людей. Ибо со мною они пребывали как люди, не только относительно их духа и сознания, но также и относительно их восприятия. Таким образом, что они мыслили себя пребывающими как бы полностью в мире, или же, так сказать, словно они вновь в мир природный вернулись. Они могли вести меня, могли видеть посредством моих глаз, могли слышать разговоры окружающих моими ушами. Более того, если бы им это было бы позволено, то они могли бы даже говорить моими устами с окружающими на своем родном языке. Могли бы написать что-либо им самим своим собственным пером через мои руки. Могли бы даже прикасаться к моим рукам. Могли бы даже прикасаться к ним моими руками. Но это не было им позволено. С другими людьми все это обстоит совершенно иначе. Ибо от Господа со мной произошло так, что я мог быть одержим духами. И тем не менее, они при этом не могли мне причинить никакого вреда, ни при каких обстоятельствах, как они могут это делать с иными одержимыми, которые тогда не находятся в здравом уме. Но я остаюсь сейчас совершенно таким же, каким был и прежде. Я обретаюсь в обществе, как и прежде, и во мне не было отмечаемо совершенно никакой разницы с тем, каким я был прежде. Хотя я и обретался в подобном состоянии на протяжении нескольких лет. Откуда видно, что пребывающий в вере может обретаться в подобных состояниях, но ни в коем случае иные, ибо они в результате погибнут. Мир сейчас находится в таком состоянии, что если человек становится вышеописанным образом одержимым, то жизнь его в результате подвергается исключительной опасности. Такова внутренняя ненависть, которая правит в нынешние дни. Так вот, я это вскользь упомянул. В смысле, этот аспект. Он заключается в том, что это было необходимо для полной реализации второго Господнего пришествия. Вот мы все знаем, что творение Сведенборга – это второе Господне пришествие. Но механизм, каким образом? Вот что важно. Так вот, для второго Господнего пришествия, дабы Господь мог явить себя человеку, согласно пророчеству, записанному в Евангелии от Матфея, где было сказано, что явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небеса до края их. И где в этом пророчестве знамение Сына Человеческого на небесах означает появление божественной истины. Племена земные, которые восплачутся, означает все, что относится к истинному и доброму, или же к вере и любви. Пришествие Господа на облаках небесных с силой и славой, присутствие Его самого в Слове и Откровении. Облака означают буквальный смысл слова, а слава – внутренний смысл его. Ангелы с трубой громогласной означают небеса, откуда исходит божественное истинное. Так вот, для осуществления этого второго Господнего пришествия, описанного там в таких формах, или же его явления в славе своей, для этого было совершенно необходимым создать особым образом подготовленное человеческое сознание, в котором Господь мог бы явиться, опять же, в человеческом образе своего божественного человеческого. Ибо, как сказано было в книге латинского слова «Истинная христианская религия», поскольку Господь не может явить себя лично, но предсказал, что придет основать новую церковь, то есть Новый Иерусалим, значит, Он сделает это через человека, который сможет не только принять разумом учения этой церкви, но и издать их в печатном виде. Я свидетельствую в истине, что Господь явился передо мной, Его слугой, и послал меня исполнить эту обязанность. Вслед за тем Он открыл зрение моего духа, дозволив мне таким образом войти в духовный мир, и дал мне возможность видеть небеса и ады, а также беседовать с ангелами и духами, чем я и занимаюсь в течение уже многих лет без перерыва. Я подтверждаю также, что с первого дня моего призвания я не получил ни одного наставления в учениях этой церкви, ни от одного ангела, но только от Господа при чтении мною слова. Господь для того, чтобы быть все время со мной, открыл мне духовный смысл Его слова, в котором всякое истинное освещается своим собственным светом, и Он присутствует в этом свете. Ведь именно духовным смыслом и не иначе присутствует Он в Слове. Его присутствие проникает светом, льющимся из духовного смысла в тень, покрывающую буквальный смысл. Нечто подобное бывает, когда днем солнечный свет пробивается сквозь заграждающее его облако. Я показал выше, что буквальный смысл слова подобен облаку, а духовный – это слава. Сам же Господь – солнце, дающее свет. Поэтому Господь есть Слово. Слава, в которой Господь должен прийти, означает божественную истину в ее собственном свете, в котором и заключен духовный смысл слова. Форма же этого явления Господа в его втором пришествии была описана в книге о небе и обаде следующим образом. Из вышеприведенного можно видеть, что значат эти слова Господа, а именно, что под конец церкви, когда не станет более любви, а затем и веры, Господь откроет слово в его внутреннем смысле и объяснит тайны небесные. Где не станет любви и затем веры? И где Господь явит слово в его внутреннем смысле? Так вот, сознание Сваденборга было той каплей океана, той каплей человечества, в котором отразилось все состояние человечества. Именно в этом состоянии не стало любви и не стало веры, той самой веры, на которой стояла старая христианская церковь, в котором научности развили и вытеснили совершенно эту старую веру. Он не зря говорит, что я худший из всех людей. Это воспринимается как гипербола, как некое, так сказать, самоучижение. Но, скорее всего, это именно констатация факта. То есть в той точке, где темнее всего, прорывается божественное солнце. Именно в этом сознании Господь открыл слово в его внутреннем смысле и объявил тайны небесные, которые потом уже были записаны рукой в книге, которая нам известна как латинское слово. Вот. И такое явление в этом сознании было предсказано еще в слове Нового Завета и названо вторым Господним пришествием, которого верные его церкви должны были ожидать и принять Господа в его новом втором явлении. Для человечества пришествие Господа было книгами, вышедшими из-под пера Сваденборга. Но в сознании Сваденборга явление Господа – это был ряд духовных катастроф, которые в духовных измерениях этого сознания представительствовались внешними реальностями духовного мира. Именно сознание Сваденборга было той, так сказать, ареалом, в котором все сознания других людей были преломлены, и для них явление Господа происходило так, как это описано в книгах о страшном суде, в Апокалипсисе открытом, то есть катастрофами их установившейся духовной реальности, разрушение твердынь, которое там построило папство, монастырей, бегством народов. Все народы в том мире побежали. Каждый потом искал и обрел свое новое место. И все это происходило, преломлялось через и в сознании, которое представительствовалось человеком по имени Эммануил Сваденборг. И вот здесь очень важно понять различие между первым и вторым Господним пришествием. Потому что это не различные явления, это две составляющих одного и того же явления, которых есть и общности, и различности. И вот для того, чтобы понять это явление целиком, нужно, в общем-то, понять разницу в его составляющих. Собственно, разница между первым и вторым пришествиями как раз и заключается в той внешней человеческой форме, которой Господь себя явил человеческому восприятию в самой нижней степени. В обоих случаях Он действует в Своем божественном человеческом. Но вот то простое человеческое, в котором Он действует в каждом отдельном случае, существенно различается. В первом пришествии Господу нужно было сформировать божественное человеческое в Его природной степени. Во втором же пришествии этому сформированному божественному человеческому нужно было лишь войти в особым образом подготовленное простое человеческое сознание, которым Он мог бы просиять во всей Своей славе. Вообще говоря, любое человеческое сознание образуемо исключительно и единственно Господом. Ибо Господь есть единственной жизнью и единственной человечностью во всем творении. Как там об этом было сказано в книге «Божественная любовь, божественная премудрость», Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Под Господом понимается здесь, как и в других местах, божественность, исходящая от Него, как от солнца неба, где ангелы, божественность по которой, которую все было сотворено в целом мире, что божественность это есть сама жизнь, было подтверждено, что эта самая жизнь является при зачатии и создает, явствует из того, что человек должен быть образован самой жизнью, дабы быть формой жизни. Формой, которая есть человек, дабы быть образом и подобием Бога. Которая также есть человек, дабы быть преемником любви и мудрости, которая суть жизнью по Господу. Таким образом, преемником самого Господа. Что человек в Господе и Господь в человеке, и что Господь творит свою обитель у человека, если любит его человек, этому он сам получает. Господь себе уготовляет оное в утробе. Посему в слове Иегова или же Господь назван Творцом, Созидателем и Соделывателем от чрева. Пока человек в чреве, он в невинности. Отсюда его первое состояние порождения и состояние невинности. Господь же обитает в человеке лишь в невинности его. Посему главным образом тогда, когда он в невинности. Подобно тому, человек тогда в состоянии мира, потому что божественная любовь и божественная мудрость – суть сама невинность и самый мир, как это можно видеть в трактате о небе и об аде. Он сочетается в этих двух преемниках, одном любовью и в другом мудростью. Это вывод из предыдущей статьи, где было доказано, что по этим двум преемникам были образованы и произведены все части тела, как внутренние, так и внешние, от головы до ног. И так как предначертание и начало всех частей исходят от этих преемников, то явствует, что в них божественность созидающая, и через них она в продолженностях, в том и в другом духовно, но не материально, ибо она в их действиях или же служениях, а действия или же служения, рассматриваемые в себе, не материальны, но материальны вещи, необходимые для проявления действий. Эти первые преемники, сущие началами человека, происходят от отца, но их формация от матери. Семя идет от мужчины, в нем сосуды семенные и ядра, в которых семя передваивается и отсаживается, и принимается оное женщины. Так как первый рудимент человека есть семя, и оно есть двойной преемник жизни, то очевидно, что душа человеческая не есть жизнью в себе. Ибо жизнь одна, и эта жизнь есть Бог. Было сказано, откуда у человека сознание жизни. И так как, начиная от мозгов, преемники продолжаются фибрами во все части тела, то очевидно, что есть в них восприятие жизни. И душа не здесь или там, но по преемникам этим в целой форме, как причина в вещах причинных, или же принцип принципиально. Все так называемые процессы материальные, зачатие, вынашивание и рождение, есть лишь представительности по соответствиям в чувственном восприятии последних степеней определенных внутренних изменений духовных состояний, в результате которых является представительствующим по соответствиям как бы новый человек. Вот вспомните, нет никакой реальности на самом деле вне сознания предмета. Все это чувственные образы, возникающие в восприятии человека вместе со своими пространствами, временами и так далее. Поэтому появление нового человека в мире природном является лишь представительством по соответствиям определенного духовного изменения состояний, цепи состояний, завершающихся определенным следствием. То есть все служения сходятся к единому и порождают совершенно новое духовное состояние, которое представительствуется вот этим вынашиванием и рождением, и рожденным отдельным от родителей младенцем. В мире духовном, где происходят изменения в однородных частностях, при тех внутренних изменениях состояний сознания, которые во внешних формах представительствуемы по соответствиям там телесным совокуплением мужчины и женщины, там нет представительства появления после этого из женской утробы совершенно нового человека в теле. А есть, как говорит латинское слово, лишь духовное порождение истинного и доброго. То есть наличествуют изменения внешние, как самих телесностей двух духовных тел, представительствующих по соответствиям единого духа в двух телесностях, так и изменения во внешних как бы предметностях их окружающих, то есть как бы вне их сознания пребывающей предметной реальности. Вот латинское слово говорит, что в мире духовном и на небесах, и в мире духов, и даже в водах в определенном смысле, если там не совершенно не изуродованные детородные части, происходят совокупления супружеские. Вот в аду, например, как это сказано в книге «Апокалипсис открытый», не позволено совокупляться беспорядочно. Там каждый демон позволено, его приводят в центр преисподней, яме, где ползают блудницы, он выбирает для себя блудницу. И он с ней живет, как с женой. Но она на самом деле для него не супруга, потому что они внутренне ненавидят друг друга, не наступает внутреннего соединения. Есть лишь внешнее механистическое соединение, которое символизирует механистическое соединение ложного со злым. То есть, или же порождение из злого ложного и из ложного принятия на него злого. А в небесах супруг и супруга представительствуют единого ангела. То есть ангел это не какой-то там, ну, вот когда говорится, что мужчина и женщина в единстве составляют единого ангела в результате. Но это не гермафродит по внешнему телу. Не гермафродит — это как раз представитель какого-то изуродованного чего-то. А единство души этого ангела представительствуется мужем и женой, где муж представительствует доброе этого ангела, а жена представительствует его истинное. И, соответственно, процессы совокупления между этими телами представительствуют те внутренние процессы, которые происходят в сознании этого ангела. И поэтому там нет порождений третьего. А вот в земле мужчина отдельно представительствует полноценность мужского, женщина отдельно представительствует полноценность женского. И в каждого из них наитствует вся полнота духовного мира. Именно поэтому в мире не может наступить полного соединения, то есть в природе не может наступить полного соединения душ. Только в небесной церкви было полное соединение душ, но все равно, так как у них было телесное, то совокупление в телесном, они по соответствию, то есть это порождение третьего ребенка, представительствует по соответствию определенные процессы чувственного восприятия, о чем я скажу позже. Вот рождение ребенка — это представительство. Но через это представительство происходит размножение и творение Вселенной. Это так задуман был этот механизм. И вот в этом заключается разница последней степени восприятия, в которую все предыдущие степени раздельные наитствуют как степени сплошные. И вот поэтому появляется некий третий, в котором все эти раздельные степени собраны как сплошные степени, и появляется то, что называется индивидуальное человеческое существование. В природном мире, то есть в самой последней степени чувственного восприятия сознания, в которую наиствуют все вышележащие степени, такое внутреннее сочетание общности всего, как истинного и доброго, так и противоположного им, представительствуется как бы рождением отдельного человеческого существования. Такое рождение есть, собственно, представительством по соответствию определенного рода совокупной формации утробе матери всех духовных состояний творения, как какой формации в совершенной человеческой форме могут быть насаждаемы от Господа его доброе и истинное в своих общностях, что в вышеприведенной цитате определяется, как Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Только в природной, материнском чреве природной степени, где собраны представительности всего, что есть во Вселенной по соответствию, Господь может образовать полноценного человека. А в утробе любого духа он не может образовать, потому что там собраны не все представительности, как я уже говорил, а лишь частности представительности. Там невозможно образовать полноценного человека. Там возможно образовать только частности вот этого данного духа, в котором образуются все вот эти вот, ну, происходят вот эти процессы перетекания любви в истинного и наоборот. Все эти процессы порождения пребывают одновременно в нисходящей и в восходящей последовательности. Вот в утробе. В нисходящей последовательности Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. В восходящей же последовательности происходит постижение этого образования сознанием, что, собственно, и образует вот эту самую восходящую последовательность. Осмысление, результатом которого, постижение, результатом которого является формирование индивидуального сознания в последовательности восходящей. Это постижение происходит посредством тех как бы вечностей, пространственности и временности, составляющих видимости чувственного восприятия. И, собственно, в этом самом чувственном восприятии и происходит. то есть постижением чувственного восприятия в последней степени сознания и происходит, собственно, творение. Творение сознания как бы отдельного от Творца, как бы сформированного некими такими материальными обстоятельствами в пространствах и временах. И совокупность этого постижения и есть тварным сознанием. Или же человеком в природных началах и духом в началах духовных. То есть в различных степенях творения. Вот вспомните, мы это различаем, постижение и осознание. Постижение – это есть процесс формирования человека вне утробы фактически. То есть человек, когда мы живем, вот родились ребенком, потом развиваемся, становимся взрослым, каждое наше телесное состояние с его пространствами и временами есть постижение тех духовных состояний, которыми Господь образовал нас в утробе в степени нисходящей. То есть в утробе человек уже весь образован. Но чтобы образовалось его индивидуальное сознание, это постижение, это создание должно быть им постигнуто. Постигнуто не просто как-то так рационально, абстрактно, а постигнуто реальными чувственными формами. Вот эти все реальные чувственные формы нашей жизни есть постижение нашего внутреннего духовного состояния. И этим постижением формируется наше индивидуальное, которое себя чувствует потом как некая отдельно существующая личность, вернее, существо отдельное, в каком-то отдельно существующем теле, в отдельно существующей вселенной. Вот так и происходит образование этого сознания, которое как бы отделено от Господа, и в котором, тем не менее, Господь есть всем, в котором он живет, думает, любит, ненавидит, существует, но так, что в этом постижении рождается представление, что это отдельный от Господа человек среди отдельных таких же людей живет, любит, чувствует, существует. А уже в этом постижении рождается осмысление. Когда в этом постижении осмысляется то, что происходит. И вот это осмысление и есть личностное человека, отличающееся от его индивидуального. Так вот, теперь применим это все рассуждение к понятиям первого и второго пришествия Господня. В первом пришествии Господнем Господь от вечности постигал все совокупности, составляющие форму нашего человечества не опосредованно, как он делает это в каждом человеке, то есть не через все вышележащие раздельные степени творения, а совершенно непосредственно. Вот это важно. Когда происходит постижение в чувственной степени, это постигает сам Господь. Но он постигает опосредованно сквозь все вышележащие степени раздельные творения. Это все равно, что щупать через 10 одеял. Ты что-то нащупал, результат есть. Но через 10 одеял ты много ничего можешь сказать. А вот в чем было воплощение Господне? Постижение происходило непосредственно через все вот эти вышележащие, через которые формировалось человеческое Иисуса Христа в нисходящей степени. А в восходящей степени Господь от вечности постигал себя непосредственно. Все вот эти состояния, сформированные в нисходящей последовательности. Если в формировании обычного человека восходящая последовательность есть постижением Господним нисходящей последовательности как бы сквозь раздельные степени, лежащие между Господом от вечности, начиная с Господа в творении или же солнца мира духовного и до самой последней, или же степени природные, воскусяцкие степени и так далее, что представительствуется зачатием семени от Отца в лоне Матери, то в первом Господнем пришествии Господь постигал нисходящую последовательность формирования человеческого Иисуса Христа непосредственно. То есть постигал ее непосредственно своим божественным от вечности, что и представительствовалось в формах чувственного восприятия, зачатием Иисуса Христа в чреве матери без участия какого-либо простого человеческого семени от какого-либо представительствующего мирского отца. Вот что важно. Потому что вот этот мирской отец, он как раз представительствует постижение Господом через все степени творения. А отсутствие отца этот Господь от вечности постигал снизу, из чувственного, все, что было сотворено в нисходящей последовательности. Вот поэтому говорится, что я тебя зачал, я тебя и родил. То есть я тебя создал в степени восходящей, таким образом, чтобы когда я тебя постигну в степени восходящей, с чувственного, то родилось совершенное человеческое существование в природной степени. Поэтому сформированная в результате такого чувственного божественного постижения человечность была в себе божественной. И поскольку постижение это происходило, начиная именно в чувственном, или же в самой последней степени творения, то это было божественное человеческое природное. Или же природная степень божественного человеческого. Вот почему, вспомните, мы с вами говорили о том, что природная степень божественного может возникнуть только в творении. Что в Господе от вечности пребывают степени, которые представительствуются небесной и духовной степенями. А природная степень божественного может возникнуть только в творении. Хотя она, как говорит нам слово, пришла от Господа от вечности. То есть природная степень – это божественное от вечности в творении. Вот это и был процесс прославления Господа Иисуса Христа. В Иисусе Христе было совершенно рассеяно при прославлении личностное, что в латинском слове называемо человеческим от матери. То есть в нем осталось индивидуальное, это его божественное человеческое от отца, оно было рассеяно личностное. А что такое личностное? То есть личностное это рождается, когда происходит осмысление индивидуально. Если осмысляющее сознание обладает чистой непадшей волей, то осмысление происходит из божественной перцепции данной степени. Степени природной, степени духовной, степени небесной. И в Иисусе Христе сначала было два степени осмысления. Вот в мертвом человеке, там где нет перцепции, осмысление происходит по какому принципу? По принципу линейному. То есть осмысление из видимости по видимости. То есть осмысление путем анализа и синтеза. И в Господе было эти два типа осмысления. Осмысление сначала из анализа и синтеза, то есть по видимостям, а потом божественная перцепция брала над ним свои права, и этот анализ и синтез переосмысливала и возвращала назад соответствиями, которыми Иисус Христос формировался, и из которых Он учил, и из которых потом было создано Слово Нового Завета. И окончательное прославление, вообще весь процесс прославления, это переосмысление линейного переосмысления божественным переосмыслением и рассеивание вот этого самого линейного или же личностного человеческого простого переосмысления, которое называлось человеческим от матери, в результате чего Господь Иисус Христос утратил личностное человеческое и обрел личностное от Отца. Напомню здесь, что есть личностное. Личностное – это осмысление путем перцепции Б при отсутствии он путем анализа и синтеза, как я уже сказал. Осмысление чего? Процессов своего индивидуального в нисходящей последовательности, восходящей последовательности. То есть вот когда есть постижение, постижение это формирование нисходящая последовательность, постижение этого формирования чувственными представительностями в некой как бы внешней реальности, это восходящая последовательность, а их осмысление это личностное, которое было развеяно, личностное мертвого человека, заимствованное от матери, и в результате личностным Господа Иисуса Христа после прославления было личностное Господа от вечности в природной степени творения. Или же личностное Господа от вечности в природной степени. Поэтому подчеркну еще раз. Природное божественное поэтому могло быть сформировано только в творении. Ибо личностное природное Господа могло возникнуть вот этой последней степени чувственного восприятия, которая является последней степенью творения. Оно тоже присутствует в сознании Господа от вечности. Потому что творение это не нечто, пребывающее вне Господа от вечности. Но это определенное состояние внутри Господа, которое может существовать не в его ясности, а именно в его добровольной самоограниченности, которая и есть творение. Во втором же пришествии, во всем этом уже, не было необходимости, так как личное божественного человеческого в природной степени творения уже существовало после первого пришествия. Б. Это было бы и невозможно, ибо иначе образовалось бы две личностных божественных от вечности. Вот почему сказано, что Господь не может прийти лично второй раз. Потому что это значило бы образование некой второй божественной личности в творении, что технически невозможно. И именно поэтому, для того, чтобы совершить второе пришествие, Господу нужно было подготовить некое простое человеческое таким образом, чтобы оно могло воспринять его личностное полностью и при этом служить ему подходящим для грядущего свершения инструмента. Но прежде чем Господь сможет взять этот инструмент, он должен был быть соответствующим образом приспособлен для того дела, которое Господь собирался им совершить. Дабы Господь и мог бы постигать Священное Писание совершенно определенным образом. Помимо многих других дел, которые совершились во втором пришествии, как бы наиболее близкими оставшимся к нашему постижению, является что? Латинское слово или Третий Завет. И вот для того, чтобы Господь мог его написать, а он должен был его написать в области линейного осмысления. То есть сначала было осмысление линейное, а потом это линейное осмысление было переосмысленное через божественную перцепцию Господа в творении. Вот это очень важно понимать, что духовный смысл слова Ветхого и Нового Завета был постигаем и осмысляем божественным человеческим в природной или же последней степени творения. А что есть высшим состоянием природной степени? Это рационально. То есть это было постигаемо божественным рационально, которым был просто не свет каких-либо небесных, ангельских небес, а свет божественного природного в творении. То есть свет рационального Бога в творении.
Откуда ты это?
Это следует из этих цитат.
Вот я.
Поэтому, когда процесс настройки инструмента был завершен, то Сведенборг был введен Господом в состояние контролируемой одержимости. Контролируемой кем? Контролируемой Господом. И вот именно эта контролируемая одержимость и была тем, что называется введением Сведенборга в мир духовный. Вот смотрите, чем занимаются те, кто сейчас становится одержимыми. Они упорно ломятся в мир духовный. Они занимаются медитациями, прекращениями внутренних диалогов, т.п. Для того чего? Чтобы войти в мир духовный и там что-то поиметь. То ли зрелищ, то ли репутацию, то ли самому почувствовать себя великим, то ли магические способности. То есть для того, чтобы дух мог войти в человека, человек ему должен прокопать ямку навстречу, как мы уже говорили в прошлый раз. Иначе дух не знает, что он при человеке. А вот когда глупое тело, пробивая киркой вот этот туннель, высовывает свою головку и говорит «Привет!», дух говорит «Ага, привет, а ты кто такой?». И тут он понимает, кто это такой, в одной вспышке своего перцепции духовной адской, понимает, как это можно использовать, и говорит «Ага». Пожалуйте на поверхность, дорогой червячок, мы приступим к вашему поеданию. И дальше спустимся по этому туннелю туда вниз. А тут наоборот, Господь прокопал этот туннель, и Сведенборгу внезапно открылся мир духовный. Именно после этого Сведенборг и мог быть одержим, то есть Господь мог бы входить в него оттуда, сверху. Но в процессе формирования этой способности становиться одержимым на первом этапе появившимся туннелем попытались воспользоваться различные адские духи. Но это было тут же пресечено Господом. Вот в этой цитате, помните, духи могли бы говорить его устами, действовать руками. Даже вот была попытка написать вот это вот письмо, которое было потом уничтожено автоматическое. Но Господь его охранял, потому что Господь сделал этот туннель. Он был его хозяином. И он их всех быстренько привел в порядок. Там, помните, набежала целая куча. Вот рассказывалось про духа, который прибежал. И я хочу. Им сказали, нет, нельзя, братец, все. Да, закрылась. Дырочка закрылась, она не для тебя. И вот затем уже Сведенборг мог быть совершенным образом одержим Господом. Но при этом его личностное не подавлялось, а добровольно уступало месту Господу в теле Сведенборга. Тогда, когда это необходимо было для осмысления. Вот смотрите, разница. Когда человек прокапывает, на него кидается дух, человек же не хочет, чтобы дух занял его место. Дух его должен подавить, уничтожить. И даже если бы Господь это к обычному человеку прокопал бы, человек наоборот хотел бы не чтобы Господь занял его место, а самого Бога схватить за бороду. Многие, кстати, с этой целью и копают. То есть Сведенборг должен быть сначала был приведен в состояние абсолютного смирения перед Господом. И вот это описывается в дневнике снов. Как его приводили вот в это состояние смирения. Чтобы душа добровольно уступала место своему Творцу до состояния полного растворения в этом отступлении. Чтобы Господь мог перейти к осмыслению. Для осмысления божественного человеческого во всех представительностях по соответствиям чувственного восприятия. То есть всех так называемых, осмысления всех так называемых внешних предметностей, начиная от минералов и кончая анатомическими подробностями человеческого тела и особо священного писания или же слова в его буквальном смысле. То есть, знаете, что такое творение Сведенборга, особенно теологически? Это божественное рационально осмысляет все, структуру Вселенной. Построение, порядки, там есть и осмысление человеческого тела, то есть всех анатомических подробностей. Это все подготавливалось рациональным природным Сведенборгом до этого в научных трудах. Но божественное уже присутствовало в нем, оно проявилось открыто в пространстве и времени только в тот момент, когда Сванбург был введен в мир духовный. Но на самом деле, так как все пространство и время не существует, это божественное в нем просто присутствовало, начиная от самого рождения. И поэтому даже его научные работы несут на себе признаки работы божественного рационального. Собственно, процесс такой одержимости Господом был и буквально описан в книгах латинского слова в некоторых его местах. Вот, для примера я могу привести здесь вот это место из книги о небе и о Бате. Мне было также показано, каким образом духи от присутствия Господня исполняются божественного начала. Дух, которого Господь исполнил им, убежден, что Он сам Господь и что все слова Его божественны. И это продолжается, покуда Он не выскажет всего, что Ему следует сказать. После же того Он замечает и осознает, что Он Дух и что Он говорил не от Себя, а от Господа. Аминь. Вот сегодня я никогда не переживал такого непосредственного наития, потому что я хотел встать в 7 часов, не смог встать. Потому у меня был очень тяжелый сон до 9, начала 10. Потом я встал, там, пока возился, все. Я это сел к компьютеру. Я вообще не знал, что я буду писать. Я вообще думал, что сегодня придется отменять, потому что вообще не был ни в состоянии что-нибудь делать. Я только сел на компьютер. Что называется, просто попер. Я только взял, оттолкнулся от этого номера. И это был, я четко вот ощущал, что я к этому не имею никакого отношения. То есть я сидел, и оно вот рождалось. Потому что не было никакой предварительной подготовки, никакого штурмового сот, там, собрания цитат и так далее. Все рождалось, приходилось, когда надо, укладывалось.
Вот это вообще какая-то. Я пришел в мир, чтобы вот это пробовать. Я не преувеличиваю и не подлизываюсь. Я пришел, чтобы эту проповедь услышать и связать. Это куча вопросов. Я законспектирую в каждой точке, поставлю вопрос. А это. И если ты это еще раз объяснишь мне, так это поймут все. Ну, в смысле как? Может быть, хотя бы. Потому что я вижу, ну, никто не поймет. Никто, кроме меня и тебя, вот так, мне кажется. Надо понять, никто не поймет. Я ж долдычит уже тут года два тут. Что я сюда хожу? Это, если я пойму, значит не поймет. И какие-то люди совершенно далекие. Я начинаю свои наталки это все рассказывать. Любовь, союз, истинный добра, и пыры, она это все слушает, не зевает. Но видно по глазам, что-то в ней кто-то глаза открыл, но ничего не поняла. Ну поняла по-своему. Я прикрыть в это дело. А вот если это хорошо разжевать, больше ничего не надо. Ты будешь до Нового года это все писать. Но только эту тему. Лично, индивидуальное, творение нисходящее, восходящее. Так, и все-таки тут ключевые слова. Одержимость Святым Духом Иисусом Христом. Это ключевые слова. Постижение кого, как, где, в каком состоянии. Личное, индивидуальное. Материально восходящее постижение, осмысление рационального и рациональное. Вот эти ключевые слова, это надо все еще раз каждое ключевое слово объяснить, что это называется, и опять повторить восхождение. И тут можно написать целую книгу только по материалам, вот этих сведов Бога, и тут и больше, вот больше, еще это будет, не хочу пока сказать громко, но это пятое Евангелие, которое все объяснит. Ну.
Я вот чувствую, что я постепенно подхожу к тому, что я смогу приступить к чтению второй части книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство». Потому что до этого я не чувствовал, что я готов к ней подойти. То есть я пытался, все, но там такие вещи, что вот без подготовки это все как и останется кимбалом звенящим.
Да.
Надо было сначала провести домашнюю работу, что называется.
Сегодняшняя проповедь 26-го, 7-го, я тут вот значок, дырочку поставлю, там слово я
такая. То есть никогда вот, то есть я ни усталости не чувствую, ничего, ну так как песня, раз и все, прошло.
Молодец.
А правда, конечно, для этого пришлось многие годы копать и как бы Господу и подготавливать
почву. Я пришел сюда в мир, чтобы вот эту проповедь услышать. Я только сейчас все уточнилось понял. И все мои вопросы от Мана Брахмана, это такая галиматья, я как и увидел. Это нужно было, и с какой-то стороны кто-то меня подталкивал. А теперь что это легло? Я же говорю о третьей полке. А, еще о третьей полке вот это было. А вот эти две вот они легли. Большое спасибо. Большое спасибо, Александр Валентинович. Большое спасибо. Да.
Спасибо. Ну что, пошли спить чай. Давайте помолимся еще раз на завершение. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
А ну-ка подожди. А простите, наши вопросы, это должно быть.